Ну вот, теперь уже Сергей Бунтман у микрофона. Мы через минуту-другую начнем нашу программу «Не так». И у нас получится определенный пролог к 2012 году. Хотя и буквально два дня назад был юбилей, годовщина смерти Наполеона. С Александром Чудиновым мы начнем. А сейчас я хочу, как всегда, вопрос, каким-то боком связанный с рубрикой «Красная площадь, дом 1». Вот, смотрите. Это можно даже не знать Москвы досконально и догадаться. Вот скажите, где вот это место, которое описывается вот разному, вот за Яузой на Арбате, по-другому, на Покровке, не доходя до Покровки, позади Якиманской и близ Мещанской, дальше, в Малых Лужниках, что в Гончарах, не доходя до Таганки, как раз на Ваганке, на Воронцовом поле, близ Швивой Горки. Вот так некое место определяется. Вот догадайтесь, можно совершенно не знать Москвы, чуть-чуть так себе представлять и понять, что это такое. Это хитрый вопрос, но если вы позвоните в 35 минут, тогда вы получите замечательный каталог выставки «Эмира звук» в ответ Мичу Гремел. Государственный исторический музей выпустил этот каталог в 2011 году. И 5 у нас еще призов за ответы с помощью СМС, +7 985 970 45 45. Это детектив «Трижды до восхода солнца», детектив Татьяны Поляковой, издательство «Эксмо», тоже 11-й год. Так что думайте.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Александр Чудинов в нашей программе, совместный с журналом «Знание и силы». Александр, добрый день.
Добрый день.
Ну вот мы место смерти Наполеона, вообще-то мы можем. Вот споры шли об обстоятельствах, о чем угодно, но то, что он умер на Святой Елене, это, в общем-то, точно.
Это бесспорно.
Это абсолютно бесспорно, и здесь все так. Исполнилось 190 лет со дня смерти Наполеона, но мы не будем говорить ни о смерти, ни о свинце, ни об отравлениях, ни о чем подобном, а мы поговорим о Наполеоне. Я не зря сказал, что это, естественно, пролог к нашим многочисленным программам 2012 года, но... Наполеон сегодня, вот Александр Чудинов предлагает вот такой подход. Столкновение Наполеона как носителя неких идей. Столкновение с совершенно другой системой идей. Во время его походов, во время, в особенности походов там, североафриканских, ближневосточных и похода российского. Во-первых, можно ли сказать, что Наполеон вот, действительно сознательный носитель идей своего времени, именно идеи просвещения, революции и некоторых еще других. Можно?
Да, абсолютно точно это можно сказать, потому что мы хорошо знаем историю идейного становления Наполеона, как многие представители просвещенной элиты того времени. Он оставил достаточно большое литературное наследство, которое ну, в то время практически не публиковалось, но все основные события своей жизни, юности, ну, вот он фиксировал письменно, и мы можем получить представление из тех пьес, которые он писал, из тех сочинений, которые он составил, о его взглядах. Это действительно человек 18 века, человек эпохи Просвещения с представлениями о мире, таким представлением, которые были у людей в то время. А прежде всего такие, ну, я немножко упрощу, прежде всего представление о том, что все люди одинаковы, и различия между народами разных стран, более развитыми, к каким относили прежде всего французов, менее развитыми, к которым относили жителей других материков, отличаются в том, что одни более просвещены, другие менее просвещены. И признаки такого недостаточного развития – это господство религии, которое воспринималось как суеверие, как предрассудок, и деспотизм. И именно вот с такими представлениями Наполеон, став генералом сначала, потом уже императором, он отправлялся в походы в другие, в области, в другие культурные ареалы, где жило население иных культур. Так он, именно с таким представлением, он отправился в Египет. Конечно, он читал то, что писали французские путешественники, и в частности Вольней, оставивший одну из популярных книжек о Египте, был его...
А какого толка книга была? Вот это о Египте.
Вольней он путешествовал, он был, ездил в Египет.
Просто это за заметки такие?
Это были как? Заметки с осмыслением. То есть это он, Вольней это философ, он смотрел, что он видел в Египте. Другое дело, что он видел, что он не знал арабского языка. И что он видел,
как. А его больше интересовал Египет, тот древний легендарный Египет пирамид или Египет нынешний? Как он
современный, да. О древнем Египте они тоже говорили, но путешественники описывали современный Египет, и Савари, ну, Савари знал арабский язык, и Вольней, которые оказали большое влияние на Бонапарта и на его окружение, на тех, кто отправился в Египет в поход. И согласно этим представлениям, египтяне, люди, угнетенные деспотизмом мамлюков, и находящиеся под гнетом предрассудков, к которым относили ислам. Здесь надо сказать, что у людей просвещения очень такое прагматичное отношение к религии. О Мухаммеде, о Магомете, как тогда говорили, писали много. Его ценили как политика, ловкий политик, который использовал те или иные представления, предрассудки для того, чтобы получить власть. Это считалось, вот в парадигме просвещения это считалось хорошо. Даже Руссо говорил, что законодатель может использовать те или иные предрассудки, ну, то есть фактически обмануть массу для того, чтобы получить власть и провести те или иные...
И при этом ведь по тогдашним временам, времена халифата, еще и с этими идеями прошли полмира, и получилось почти все Средиземноморье.
Да, и это считалось вот как раз образец того, как можно использовать, то есть его как ловкий политик использовали. Соответственно, пришли в Египет с идеями, что сейчас мы прогоним мамлюков, и население нас примет в объятия. Мамлюков прогнали, население в объятия не спешит принимать. Ну, надо отдать должное Бонапарту, что он не понес идеи борьбы с предрассудками, то есть он не стал посягать на религиозные воззрения египтян, но, тем не менее, он попытался их использовать вот так, как они думали, как люди просвещения думали, как Магомед их использовал. То есть он попытался просто обмануть. Он объявил себя другом ислама, в прокламациях своих бесконечно это повторял, что он друг ислама, но вот шейхом Аль-Асхара, это крупнейший университет, старинный мусульманский университет, он объяснял, что он собирается принять ислам. Он одевал мусульманскую одежду, показывался в мусульманской одежде, то есть, ну, не знаю, раньше там ярмарочным медведиком таким не ходил перед ними, чтобы понравиться. Египтяне смотрели на это достаточно скептически. И как показывают хроники египетские, то есть они даже, ну, с такой иронией, то есть они видели, что это видимость. А что влияло? Что влияло действительно? Влияло поведение французов. Потому что французы пришли, при том, что да, они говорят, что они пришли для того, чтобы защитить мусульман. Там от мамлюков, египтян защитить. Потом, когда Турция объявила войну, тогда уже стали говорить, что они пришли арабов защитить от турок. Но, во-первых, поведение французских женщин, которые прибыли с армии, оно шокировало. Потому что, ну, совершенно, конечно, европейской женщины в мусульманском мире, ну, вот, можем представить себе. Поведение французских солдат шокировало. Французский солдат – это что? Прежде всего, ему что нужно? Ему нужны женщины и алкоголь. Потому что это вот лейтмотив всех писем французских солдат из Египта во Францию. Вина, водки. Не хватает вина, водки. Ну, для них это понятно. Во-первых, это культура французская, она без алкоголя, она просто немыслима. А с другой стороны, это необходимость, потому что вся армия страдала диареей, вода неподходящая была. Для них это была необходимость. Не было ни вина, ни водки. Потом они уже создали вот эти винокуренные заводы, стали водку на месте делать. Но это тоже шокирует мусульман. Это совершенно поведение неподобающее для людей, которые пришли вот, и объявили себя друзьями мусульман. Ну и, конечно, поведение французских солдат по отношению к мусульманским женщинам. Надо сказать, что часть египтянок, они, в общем-то, благосклонно отнеслись и сожительствовали с солдатами там, и кто-то даже замуж выходили. Но для основной массы египетского населения это был шок. И интересно, что такое поведение. Французов осуждали арабы не только мусульмане, но и христиане. В прошлом году во французском ежегоднике, главным редактором от которого я являюсь, опубликовали мы материал, как раз как воспринимали арабские хронисты французов в Египте. И что там Аль-Джабарти, мусульманин, что Ат-Тюрк, христианин, они относились вот именно к повседневному образу жизни совершенно крайне негативно, то есть это отталкивает. В результате накапливается вот это, вот это раздражение. И никакие там праздники Бонапарта, никакие, которые он устраивает. И он отмечает и республиканские праздники там, и местные праздники пытается отмечать. Ничто симпатии населению не дает. Как только появляется возможность, начинается Каирское восстание. Первое Каирское восстание в 1798 году. Страшное, кровавое. И его просто потопили в крови. Ну, люди... почти с голыми руками против французской армии сражались. И так за все время пребывания в Египте Бонапарту не удалось привлечь к себе симпатии местного населения. То есть местного населения именно потому, что он не понимал
то
культуры.
То есть это везде в Египте. И вот то, что устье Нила, вот эти все вот места, и часть Палестины, вот тоже. То есть нигде он не находил никакой поддержки.
Поддержки он не находил. Единственное, кто его, ну как не поддерживали, с ним сотрудничали, это копты. Копты, христиане, и они традиционно, и в системе власти мамлюков, они занимались финансовыми операциями. То есть это вот такая группа населения, которая хорошо умела считать, собирать налоги и так далее. И они такие же функции выполняли при французах, но поскольку французы воспринимались как враги религии, и против них объединились и арабы, и турки, и мамлюки, которые в другое время соперничали между собой, поскольку они воспринимались как враги религии, вот это вот негативное отношение было перенесено на коптов. И то, что копты сотрудничали с французами, это потом имело для них определенные негативные последствия. То есть, если до того существовал такой консенсус, то вторжение французов оно нарушило межконфессиональный консенсус в самом Египте. Вот. Но для нас-то интересно то, что он действительно не получил поддержки. И, конечно, если читать мемуары Бонапарта, то...
Да, вот как он сам оценивает. Во-первых, декларированная цель. Изменялось ли в том, что с чем Бонапарт туда шел? Во-первых, он с чем он был послан, с чем он туда шел? Еще мы посмотрим, несмотря на просвещение, определенное мифологическое завоевательное самосознание было, конечно, как у каждого человека классицизма. Вот, это раз. Заявленная цель, цель оказавшаяся, и ее оценка со временем, когда он уже пишет мемориалы, когда он пишет записки.
Ну, дело в том, что его вот это воспоминание, это на самом деле является его последним сражением. Не Ватерлоо, от которого он проиграл, а мемуары. Потому что история – это ведь не только то, что происходит, а прежде всего то, что об этом напишут. И в своих мемуарах он попытался взять реванш. И если его читать мемуары, то возникает впечатление, что оставалось совсем немного. Еще немного он привлечет местное население в
регионы. И только случайности.
Ну, то, что ему пришлось поехать спасать Францию, а там все его преемники все провалили. Вот. А что он привлечет из Судана черных наемников, что он из Магриба привлечет. На самом деле, в реале ничего такого не было. Даже французская армия уже начинала распадаться. А тем более местное население. Вот. Были небольшие части, но вот, да, он тех же мамлюков привлек. И потом, когда они ушли, эти мамлюки ушли с ними, и воевали там и при Аустерлице, и в Испании часть мамлюков. Но массовой поддержки он не получил. А без массовой поддержки, если учесть, что армия была отрезана от метрополии, и подкрепление не поступало, она была опречена. И он просто вовремя оттуда уехал. Он вовремя уехал, оставив армию, и армия уже 2 года как могла боролась, и действительно проявляли чудеса героизма, и чудеса дипломатии, но Нет, они были обречены, потому что не было поддержки местного населения.
Как Наполеон оценивает общие цели египетского похода?
Ну, он говорил, что общая цель – это, прежде всего, угроза английским владениям в Индии. Ему не удавалось склонить Англию к миру, и поэтому рассчитывали, что сегодня Египет, завтра Индия, потому что в Индии Хайдарабад сражался против англичан. И они рассчитывали, что они туда придут. Но интересно, парадокс был как раз ситуация в том, что когда они пришли в Египет, это заставило англичан удвоить усилия и подавить все сопротивление в Индии.
Да, тоже обеспечить себе тылы.
Да.
Следующая попытка тоже такая, намек на попытку даже, интересно. Это взаимоотношения с Павлом и такие химерические планы похода на Персию и оттуда, естественно, тоже угроза Индии. Вообще это возникает с какой-то закономерностью, как только существуют договоренности с кем-нибудь из Западной или Центральной Европы против Британии, то обязательно надо зайти с какого-нибудь индийского тыла или... Это все вплоть до 1939-1940 года рассматривается. Вот это ведь тоже химера. Он не оставляет эти химеры.
И надо сказать, что даже вот уже потом, когда он был уже императором, есть в мемуарах, когда он говорит в своем окружении, он мечтает, что вот еще немного оставалось, и я бы мог на слоне, вот как вождь, то есть на самом деле какие слоны в Египте, но здесь представление вот такое, что с новым Кораном в руке двинуться через всю Азию, такие фантазии, он...
Ну да, вроде Гражданского кодекса или что-нибудь такое,
таким
вот Кораном новым.
Да.
Все-таки присутствует, когда идет вот так глубоко на юго-восток, когда идет Бонапарт, присутствует ли у него образ Александра?
Да, безусловно, он постоянно их и в пропаганде направлены на французскую армию. Вот эти вот образы античности, они всплывают. И, безусловно, для него это, конечно, имело тоже очень важное значение, поскольку для людей эпохи Просвещения, люди античности, деятели античности, это был, конечно, такой идеал, к которому следовало стремиться, и, собственно, вся французская революция, она прошла вот под лозунгами возрождения ценностей.
Античных и республиканских доблестей, и,
да.
Да, и гражданских доблестей тоже. Я напоминаю, Александр Чудинов у нас в гостях. Через 2 минуты у нас будет перерыв. Но вот до перерыва я бы хотел вот чуть-чуть подытожить и египетский поход. То есть можно сказать, что уже... В самом начале практически своей карьеры Наполеон подошел к пределу, может быть, цивилизационному пределу, пределу завоевания. Он очень рано подошел к этому. А потом была такая вполне рутинная завоевательная европейская деятельность. Вот здесь он оценивает это как поворотный пункт или как, опять же, как стечение обстоятельств. Еще бы чуть-чуть, если бы не надо было вернуться... а потом 18-е Брюмера и так далее.
Нет, уроков он не вынес, это точно, из этого похода, то есть из контакта с иной цивилизацией, уроков он не вынес, это точно. Вот и именно поэтому поход в Россию, я думаю, во многом и состоялся.
Были, как сказали бы так, в быту еще несколько тревожных звонков и до Египта. И между Египтом и Россией было несколько таких тоже и религиозных, и национальных, и цивилизационных звонков. Возьмем хотя бы, были особенности у итальянских походов, были особенности уже и, уж не говоря об испанских вообще всех делах, вот здесь столкновение. Но то, что произойдет в России, это будет серьезнее всего. Серьезнее всего. Александр Чудинов, мы через 5 минут продолжим, но я еще возьму немного времени тогда для того, чтобы принять ответ на вопрос, заданный в рубрике «Красная площадь, дом 1», ну и потом продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
А мы продолжаем программу «Не так», сейчас продолжим. Но вопрос был задан после рубрики «Красная площадь, дом 1». Такая вот загадка. Заяузы на Арбате, на Покровке, не доходя до Покровки, позади Якиманской, близ Мещанской, в Малых Лужниках, что в Гончарах и так далее и тому подобное. Хитрость вся состояла в том, что вы сейчас мне скажете 363-3659, в чем состояла хитрость и в чем состоит ответ. 363-3659, отвечаем. Алло, добрый день.
Алло.
Алло, здрасте, добрый день.
Здравствуйте. Это поговорка такая шутливая.
Ну, о чем?
Это означает, что нигде.
Означает, что нигде, совершенно верно. Такие взаимоисключающие места.
Да,
это набор поговорок. Как вас как зовут?
Меня зовут Диана.
О, да, прекрасно, все отлично. И вы получаете и мирозвук в ответ мячу гремел. Прекрасный просто каталог. Спасибо вам большое.
Спасибо. Большое.
Да, всего доброго. Ну что ж, так, мы все, вот мы ответили. Я должен сказать, что Тамара, 903-106, Ирина, 967-037, Маша, 903-158, Валентина, 916-162 и Дмитрий, 910-469. Также догадались сразу, что это означает «нигде». Вот такой набор мест попарный. Мы говорим о Наполеоне. Сегодня у нас день радио, а вот бывший день печати, 190 лет назад, 5 числа, умер Наполеон. И мы сегодня с историком Александром Чудиновым говорим о том, как Наполеон сталкивался со своими, в общем-то, революционными во многом и просвещенческими идеями сталкивался, и его армия сталкивалась с другими цивилизациями. Но вот, когда я говорил о звоночках, это очень любопытно почитать такие даже художественные произведения, или наброски художественных произведений, как, например, у Стендаля есть записки итальянского дворянина, есть чудесный такой набросок. И когда пришли французские войска в Италию, это все очень хорошо, все и просвещение, и республика, которая так близка итальянцам. Но стоило столкнуться, например, с папской областью, огромной и мощной, как идейно, в общем-то, с итальянцами перестали дружить, с жителями папской области. А освобождали, как многие об этом писали, от страшной инквизиции, от мрака испанского католицизма, а получили герилью. Вот это что? Это тоже в миниатюре такие вот египетские, получается, столкновения у нас? Или как? Или это другого рода?
Нет, здесь
как вы считаете, Александр?
Нет, здесь столкновение происходит с традиционным обществом и с сильными традиционными представлениями, действительно сильными такими укоренившимися религиозными убеждениями в толще народных масс. И если идеи просвещения получали распространение, ну, там, допустим, среди городских верхов, то основная масса народа, она крайне негативно относилась и к французам, и к тому, к тем идеям, которые они приносили с собой.
То есть это, прежде всего, была война с Францией?
Это была война с Францией.
И еще какой?
И война с их идеями тоже была. Война с их идеями, потому что, вот, например, в Италии, в Неаполе, где была республика Партенопейская, она была до тех пор, пока стояли французские войска. Как только французские войска оттуда были выбиты, по сути дела, вот это вот итальянские кабинцы, которые, городская интеллигенция, которая стояла во главе этой республики, они были выбиты своими крестьянами, неаполитанскими крестьянами и Лацарони, люмпинами, они были просто перерезаны.
И восстановилась монархия?
Да, восстановилась монархия бурбонов. И в Испании. В Испании был тоже слой, так называемый, их называли афранцужины, на русский можно перевести, людей, которые готовы были поступиться самостоятельностью, страны независимостью, но ради определенных прогрессивных преобразований. То есть тех преобразований, которые связывались с Францией. И они поддерживали, они этот слой, достаточно узкий слой, но людей очень просвещенных, и писатели среди них были очень яркие, поддерживал короля Жозефа, брата Бонапарта, то есть фактически тот режим марионеточный, который был в Испании установлен. Но основная масса нет, основная масса не поддержала. И о том, как вот французы, как их образ жизни, как их идеи, какое отторжение вызывали у народа, ну, блестяще относительно недавно описал Перес Реверте в романе «День гнева». Роман, который на самом деле, ну, это художественное исследование, потому что он на основе архивов написан был.
Итак, да, но парадокс еще состоит в том, значит, с одной стороны, здесь хорошо бы понять нюанс, а с одной стороны, это вот испанская война, это война с Францией, но надо учесть, что уже век как, да, в Испании правят бурбоны. И за век до этого была тоже такая, можно сказать, франко-австрийская война за испанское наследство. И что собой представляет собственная Испания, вот вся совокупность. И вот это находится вот в другом слое. В том слое, который бунтовал во Франции, в том слое, который боролся против революции. Это в крестьянстве, это вот в таком вот очень глубинном слое. Вот, наверное, наполеоновская армия нигде не могла опереться на вот такие, на такой слой. Или могла?
Ну, в Европе, по крайней мере, в Западной Европе, как правило, но спокойно достаточно относились. Конечно, было большое недовольство, потому что французская армия и революционная армия, и армия Наполеона грабили просто очень сильно.
Армия как армия, суровая, часто оборванная.
Даже хуже.
Хуже, чем как армия.
Даже хуже, потому что если армии монархов, это были, в общем, профессиональные армии, которые натаскивались, и казарменная дисциплина, но дисциплина была. Хотя они, конечно, тоже и мародерствовали, и грабили. Но революционная армия во Франции – это армия новобранцев, это массовая армия. И их некогда было им учить дисциплине. То есть их учили стрелять, воевать. Вот. И, как показали вот исследования английских историков, недавние исследования Алана Фореста, в частности, и Бленнинга, немецких исследователей, как раз революционная армия, а потом это армия Наполеона, они как раз мародерствовали гораздо больше, чем все остальные армии.
Даже при том, что армия Наполеона все-таки это прекрасно управляемая в бою.
Да, в бою прекрасно. Это мощная машина была, это действительно страшная машина была военная. Но в Европе их не любили, это вызывало раздражение, но такого сопротивления, это не как в Испании, такого сопротивления не было в Европе. Ну, я имею в виду в Западной, то есть в Германии, прежде всего, в Италии, в Северной. А в Испании было. Причем это действительно это была война против идей, не против французов, потому что пройдет всего там 11 лет, ну, 12 лет, когда французская армия придет подавлять испанскую революцию, они ее подавят, и никакой герилли не будет. Угу. Потому что идеи вот этих революционеров, той же элиты просвещенной.
Другая французская армия, а другая герилья.
Да, но да. Другие испанцы.
Поменяется знак.
Да.
Просто даже знак почти наоборот поменяется.
Знак поменяется почти наоборот, и уже народ не восстанет. И спокойно примут то, что придут французы и посадят короля обратно. Но с Россией получилось даже не так, как на юге Италии и не как в Испании, потому что там были хоть и офранцужены, там в Испании были и кабинцы в Неаполе. А в России, конечно, таким большое удивление у французов и у Наполеона вызывает единство общества неприятеля. То есть общество сплотилось. И да, когда французы придут в Москву, будет, ну, это я бы не назвал коллаборационизм, а просто по необходимости местная администрация какая-то будет французами назначаться, и люди будут исполнять эти обязанности. Но идейного сотрудничества с французами не будет. И на мой взгляд, здесь очень показательно пример вот таких дворян, которые были три человека, три аристократа были участниками, а очевидцами французской революции. Это Павел Строганов и два князя Голицыных, которые видели революцию, находились во время революции в Париже, симпатизировали ей. То, что они были участниками, это миф. Но симпатизировали, знали идеи французской революции. Они будут в первых рядах армии, все три будут генералами и будут сражаться против Наполеона. Борис Голицын, он погибнет в этой войне. Строганов, он будет сражаться и нанесет поражение Наполеону при Краоне уже в 14 году, сына потеряет там. То есть люди, знавшие эти идеи, но они совершенно не желавшие сотрудничать или там идти на встречу с французами, симпатизировать. Нет, они противники французов.
Наполеон герой и вызывает определенные симпатии, пока он не сталкивается с Россией.
Да.
И в этом имеет какое-то, потому что Россия не первый раз сталкивается с Наполеоном и сначала с Бонапартом. Имеет ли какой-нибудь вообще для меня одна из самых странных страниц? И не знаю, может быть, мало читал, но не представляю себе, как воспринималась в России Суворовская кампания. Да. Вот это интересная вещь. Вот, то есть все, что до столкновения 1804-5 года.
Суворовская кампания, она как воспринималась, я скажу, как она воспринималась в низах, потому что в фольклоре она отражена, военные песни народные о походе Суворова, об итальянском и альпийском походе, они достаточно многочисленны. Это любопытно взглянуть, как воспринимали вот французов те, ну, это немодствующее меньшинство, да, большинство, как в исторической антропологии. Французы воспринимают как врага, как неприятеля, через архетип врага, то есть без каких-либо особенностей.
Воевали бы против австрияков, было бы то же самое.
Да, воюют против врага. А враг этот что? Во-первых, это враг религии, враг христианства, ну и православия. То есть везде, когда речь идет о войне с французами, говорят, что это там нечестивые. Чертов мост, сказание там, ну вот, а взять и чертов моста, да тут вообще...
Сразу, да, это здесь, конечно наслаивается.
Что никак не удается взять чертов мост, потому что Наполеон обещал души русских пленных черту. Ну вот, и вот это вот...
Ой, какая пришедшая, замечательная, это ведь ходячая по всему, века с восьмого вообще ходячая. По всей Европе.
Да, и как они...
Построение моста.
И как они победили. И победили, потому что дедушка Суворов приказал прочитать молитву,
ну, конечно,
развеял чары, и русские войска, наши батальоны там захватили. Другая такая черта архетипа врага – это враги грабят. Там, пока там дедушка Суворов в горах, враги грабят швейцарские, итальянские деревушки. Там тоже это отражено такое. Вот. Хотя, конечно, потом уже в 12-м году вот это вот насчет такой корысти врага и то, что они грабят, это будет, конечно, гораздо сильнее.
Ну, конечно. Здесь, во-первых, здесь такое колебание, что с одной стороны совершенно чужие вот эти деревушки и города-то,
да,
в общем-то, это где-то там. И это приобретает какой-то такой былинно-эпический вообще враг. Вот действительно ведь, повернись по-другому, сражались бы с австрияками, да, точно так же бы было.
И враг вообще. И больше того, там интересные такие вещи есть вот в этих в песнях о походе, что в некоторых песнях подменяются французы турками.
Воевал. Гораздо привычнее.
Да, воевал Суворов с турками, пришлось ему идти через город, турки засели в горах, и дальше все по тексту.
Угу.
Вот. То есть совершенно все равно.
А много таких образцов? Есть и варианты, наверное, разные. Да,
да, да, да, да. Вот этих вот песен как раз о походе Суворова достаточно много. Вот. В фольклоре это получило.
Хорошо. Вот это очень важно, как воспринимали. Но потом наступают вот столкновения, опять же, такие вот 4-5, 6-7 годы. Потом идет некая дружба.
Ну, дружба никак не отражена, а вот как раз интересно, что вот эти вот пласты фольклора, вот очень сильные вот с походом Суворова связаны, и следующий такой, естественно, гораздо более мощный пласт фольклора, связанный с 12-м годом. Что касается вот этого периода между ними, Есть свидетельство, что среди определенной части крестьян такой миф появился где-то в районе 7-го года, то есть вот когда как раз Тильзит, что о Наполеоне освободителе, что вот он может повлиять, что крестьян освободят. Так. Но это не имело широкого распространения, но он зафиксирован. В фольклоре это есть зафиксировано. Но уже потом он, естественно, исчезает. Потом он, вот интересно, что он всплывет, вот это представление, оно всплывет уже после Крымской войны. Потому что в народном сознании смешались два образа Наполеона.
Два Наполеона.
Первый и третий, они смешались. Да. И уже после Крымской войны возникнет представление, и это тоже зафиксировано в источниках среди крестьян, что скоро дадут свободу, потому что этого хочет Наполеон. То есть Наполеон вот... Но между этими периодами, да, между 7-м годом и до того, образ Наполеона носит негативные исключительно такие коннотации в русском фольклоре. И образ француза – это образ врага. Но опять же образ врага архетипический. Вот те же англичане. Для англичан вот, они называли француза фроги. Да, фроги – это ссылка на определенные там, предпочтения в кулинарии для англичан чужды.
Да, лягушатники есть.
Да, лягушатники. А в русском фольклоре нет. Там, если есть вот такие ирония по поводу кулинарии или там одежды, это относится к дворянам. То есть здесь они не разделяют в культурном плане иностранцев и дворян, они отождествляют. А французы как враги, фольклор посвящен 12-му году, это опять, это враги православия, то есть враги христианства, там не бывать тебе французу в нашей каменной Москве, не снимать тебя французы золотые главы с крестов. А зачем? На самом деле эти главы с крестов нет. А вот в фольклоре это воспринимается так. Ну и здесь не только. Вот, в источниках сохранены обращения вот Герасима Курина, лидера, вернее, командира партизанского отряда, да, такого известного. Он все время тоже «постоим за царя и дом Пресвятой Богородицы», вот, апеллирует. То есть это находило отклик. В сказках тоже Наполеон позавидовал царь Палеон благочестивой жизни нашего царя-батюшки Александры. То есть из-за этого вот он нападает на него. Постоянно идет вот этот мотив. То есть фактически представление о ведении войны, религиозной войны, хотя французы те же христиане.
Да, ну это да, но это вечная история. Там кто христианин, кто не христианин. И, ну, скажем так, великая армия по своему набору, она, как ни странно, она больше всего соответствует всевозможному басурманству, потому что это чрезвычайно пестрая конструкция, где смешиваются идеи, все возможные идеи. От вполне католических поляков, которые вполне обмануты, Дмитрий прав из Екатеринбурга, в своих ожиданиях освобождения и объединения, до, я не знаю кого, до тех же самых вот мамилюков.
Ну да,
да. Да, наполеоновских. То есть это такой вот просвещенческий интернационал во многом.
Просвещенческий интернационал, но вот он воспринимается именно вот через архетип врага, и не случайно вот термин басурманы. Ведь басурманы – это термин, идет еще из времен, со времен татаро-монгольского ига, так называли бессермены, это откупщики, мусульмане-откупщики, которые собирали дань. Вот. А в дальнейшем басурмане... Басурманами называли татар, называли турок. То есть,
во всяком случае, не христианин.
Да, не христианин.
Это варвар, язычник, не христианин.
Не христианин. То есть враг, опять же, христианство.
А здесь любопытно такое, еще такое явление. Вот просто отметим, это тоже как пролог ко всему 12-му году. Когда мы говорим о службе там, административной, вот среди просвещенного, уже не поротого поколения, вполне свободолюбивого, отклика уже при вторжении Наполеона не находит никакого. Вот я не знаю, вы видели какой-нибудь пример службы? Уже невозможен даже диалог, невозможен. Только там, скажем, в каких-то условиях там, плена или другого разговора. Но служить вместе невозможно вообще для просвещенного русского.
Да?
Вот
да.
Этим война абсолютно отличается. Даже от войн, когда, кстати, о религии больше речь шла, когда была личная привязанность, любой там 16 век, 17 век. Тут получается так, что та же самая просвещение определило нацию, и этим сыграло еще и злую шутку. То есть здесь патриотизм национальный и государственный, он важнее, чем личный и даже идейный.
Да?
Это такое феноменальное. Кстати, это вот отличительная особенность 12-го года войны.
Да, ну и наполеоновских войн для других народов тоже это очень важно, потому что здесь борьба против Франции, которая первая подняла идею великой нации, то есть вот и Франция, французы как нация, а здесь как такая ответная реакция. То есть люди начинают себя идентифицировать как нации, разные нации. Для того, чтобы устоять вот перед напором
французов. Да, именно в военном столкновении.
Да, в военном столкновении.
И когда получилось, что начинает себя именно в духе просвещения идентифицировать просвещенные жители, вполне европеизированные жители России, все что угодно можно. Потом можно затевать вполне якобинские идеи у себя в стране. Потом можно. Но вот 12-й год ключевой. Выгнать Наполеона, при этом и есть и благородство, и неблагородство. Есть замечательные эти воспоминания о том, как не трогали старую гвардию при Березине. Вот это делает кампанию 12-го года, и вот войну нашу, делает очень интересной и поразительной. Вы говорили, что подробное изучение и необходимое, и фольклора, и суммы воспоминаний, и суммы, собственно, записок. А много есть синхронных записок, то есть дневников этого времени? Или записки после, в основном, среди просвещенных людей?
Нет, есть дневники, велись и дневники, и письма. Что очень интересно, это вот письма.
Конечно. То есть письма вот именно во время событий.
Да, во время событий. Это как раз очень интересно. Ну вот есть интересная подборка писем, но русских писем это еще в 88-м году издал Бойцов Михаил Анатольевич.
Да.
Вот, французские письма в прошлом году, вот в ежегоднике французском, очень большая подборка писем французов издана. Сейчас у нас с французами идет совместный проект «Образ врага в эпоху наполеоновских войн», и в рамках этого проекта мы еще будем публиковать тоже документы, отражающие взаимные представления враждующих наций друг о друге. Потому что это действительно очень интересно, то есть как воспринимали разные нации, причем как верхи нации и как низы воспринимали.
Очень многое мы не первый раз говорим, когда речь заходит о войне 12-го года. Естественно, мы не первый раз как-то соотносимся с тем, что для нас составляет стержень восприятия детского и юношеского. Это все-таки Толстой у нас. Толстой во многие вещи попал очень хорошо. Но в чем-то картину и исказил. Но он очень точно попал вот в эти борения, например, в князя Андрея он очень точно попал. Вот к тому, о чем мы сегодня говорили с Александром Чудиновым, это имеет прямое отношение. Это просвещенная часть, которая забывает во всякое. И там не вот этот «Какая прекрасная смерть», там образ там, отвратительного самого Наполеона. Он снизился как герой. Но, наверное, не в этом было. Как только вот он стоил ему переступить порог, не там где-то в Европе воевать с Наполеоном, не при Аустерлице, нигде даже в Восточной Пруссии, а вот здесь уже воевать, то вот все просвещение кончилось, мне кажется.
Да, да. И причем для Наполеона это интересно, что его предупреждали, потому что Александр в беседе с Ларистоном, он говорил, что я не сдамся, если я никогда не пойду на такие условия, как австрийцы пошли и пруссаки, я буду отступать хоть до Сибири. Что, собственно, и произошло. До Сибири не пришлось отступать, отступили далеко. И потом, конечно, когда Наполеон стоял в Москве, он уже не знал, как склонить к миру. То есть там уже возникали всевозможные идеи, может быть, там поднять казаков, может быть, поднять... Ну, это очень много в литературе просвещения очень много было таких идей.
Причем не сработала ни одна.
Не сработала ни одна.
Ни одна историческая аналогия даже.
Да.
Не аналогия 17 века. Там все прекрасно знали, даже и ходившие записки Маржарет в 17 веке. Все прекрасно знали, как это происходит в России. Не как Хмельничина... что Польша и Россия середины 17 века, ничего не сработало, ни один век. И это делает войну 12-го года уникальной.
Уникальной, и в то же время, если мы берем как вот в сравнении с египетским походом, то есть мы видим, что...
Вот аналогия скорее здесь.
Да, аналогия здесь, что ничему не научила его.
Спасибо большое, Александр Чудинов. Мы сегодня говорили о Наполеоне и столкновении цивилизаций. Может быть, пролог к 2012 году. Слушайте, будет очень много программ. До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.